Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Барабанная дробь бодрит и закаляет психику исполнителя и слушателя. Малому барабану, считает профессор консерватории, доступен такой спектр выразительности и изобразительности, который можно услышать только в академической и классической музыке. Под барабан шагают, муштруют, встречают победу, казнят, хоронят и дают прощальный салют. Сергей Овчаров, режиссер трагикомической фантазии «Барабаниада», рассказывает свою историю любви к барабану. С одной стороны, говорит он, барабан — это инструмент дилетантов и никчемных людей, с другой — инструмент колдунов и подвижников. После того, как на фестивале один из барабанщиков взорвал аудиторию лавиной и камнепадом своей неистовой игры, и многим казалось, что вот так, только так и надо играть, вышел следующий исполнитель, заигравший в 5 раз тише, и аудитория с восторгом приняла его версию. Так и только так. Из воспоминаний одного барабанщика. Передачу подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 2 февраля 2001 года.
Если громко закричать или засвистать на ухо, то могут лопнуть барабанные перепонки. И тогда там, в барабанной полости, обнаружатся 3 слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремя. Этакое подобие одноименного музыкального инструмента. Возможно, поэтому дети любят так громко стучать по металлическим предметам. И чтобы хоть как-то упорядочить этот стук, родители дарят им игрушечный барабан. А если с возрастом страсть не утихает, определяют музыкальную школу или пионерский отряд барабанщиков. Вряд ли кто станет спорить, что барабанная дробь бодрит, даже дисциплинирует, закаляет психику не только исполнителя, но и слушателя. Подробнее о возможностях ударных мембранных инструментов и их традиционном использовании профессор Московской консерватории Евгений Аксенов.
Малому барабану доступен такой огромный спектр выразительности и изобразительности, который можно, наверное, услышать только в академической, классической музыке. Если мы вспомним болеро Равеля, то даже одна единственная ритмоформула, повторяющаяся на протяжении грандиозного шествия, грандиозного ритма марша, она возбуждает, приводит в неистовую радость слушателя. И не случайно Равелю понадобилось для этого не один, а 2 малых барабана. Под барабан муштровали, под барабан встречали победу и вместе с тем казнили. Под барабан хоронили, отдавали оружейный салют, прощальный салют в том числе. Но что касается малого барабана и его функции расстрельной, то это одна из таких прикладных функций, которая не характеризует этот инструмент. Thank you.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Барабан и барабанщики».
Барабан – это не только звук, это образ, символ, который иногда достаточно увидеть, чтобы услышать, как в фильме Сергея Овчарова «Барабаниада». Я попросила Сергея, петербургского режиссера и сценариста, рассказать свою историю любви к барабану.
Встреча с барабаном, как таковым, это целая была мистическая история. Я вдруг как бы заболел, влюбился, что ли. Были такие ощущения какие-то, влюбленности такой очень сильной, но не в человека, а в какую-то интересную тему, которую еще трудно было сформулировать сразу. И потом я стал ее формулировать, и выяснилось, что эта любовь возникает к барабану. Есть такое представление, что, например, техническая история человечества началась с изобретения колеса. С изобретением барабана, например, как мне кажется, началась история связи, почты, телеграфа, радио, телевидения, там каких-то праздников массовых, медицины нетрадиционные, да, и использование каких-то наркотических ощущений. Это ведь все барабан, на самом деле. Причем вот из всех инструментов, которые существуют, это единственный инструмент, который, как мне кажется, единственный, который сделан из шкур каких-то убитых животных. В нем мистическое какое-то начало есть. Мы ударяем по шкуре убитого какого-то существа. Эти звуки, которые мы слышим, это частично какие-то, значит, флюиды, звуки погибших этих животных. Ну, и политика связана с барабаном. Например, пионеры. Можешь себе представить пионеров без барабана? Или фашистов каких-нибудь без барабана? Причем сам по себе он очень примитивен. Но тем не менее, барабан, он бы как бы является инструментом таких, с одной стороны, дилетантов и никчемных людей. Вот представьте себе, там, духовой оркестр, например, да, в котором играют люди на трубах, это надо владеть музыкальной грамотой или хотя бы слухом. А, как правило, в каждом духовом оркестре есть какой-то никчемный человек, который просто ударяет в барабан, и, ну, иногда попадает в ритм, иногда не очень. А с другой стороны, это же инструмент колдунов каких-то, влияющих на психику людей. И в то же самое время это инструмент как бы подвижников, когда люди бьют барабан, они как бы куда-то призывают, зовут там. И вот мне показалось, что когда я буду разрабатывать эту тему, я очень много могу высечь живых искр из этого соотношения человек и барабан. Где-то 72-го года, наверное, я болел этой темой и родил вот такого, еще одного маленького Чаплина, такого барабанщика. Я раньше очень много видел фильмов, в которых обязательно появлялся человек с барабаном, с таким большим. Фильмы не имели отношения никакого к этому барабану. То этот барабан катился, куда-то падал. Режиссерам казалось, что если они вводят этот барабан, то это должно немножко посмешить зрителей. Ну, несколько секунд. Это не темы целые были, а какие-то такие микросюжеты. Сюжеты в разных фильмах, у разных режиссеров.
Вашего маленького человека большой барабан.
Да, это большой, это самый примитивный турецкий какой-то барабан, как его иногда называют. Вот, большой барабан. Он настолько примитивен и настолько он имеет какую-то плебейскую какую-то основу, что мне показалось, что вот этот плебейский вид его, он позволит неожиданно зрителю ощутить какие-то его невероятные возможности, о которых никто не подозревает. Дело в том, что когда человек вступает с барабаном в какие-то отношения, то это, казалось бы, отношение живого человека и деревяшки какой-то старой, замызганной. Но на самом деле, кто на кого больше влияет и кто кем больше помыкает, трудно судить. Если говорить о последнем вот этом большом фильме «Барабаниада», то там речь идет о том, что речь идет о дилетанте, о маленьком человеке, о гоголевском таком, почти Акакии Акакиевиче, о бомже, который живет, не имея ни квартиры, ни денег, ни еды, ничего. И барабан помогает ему пережить эти тяжелые его времена. И как бы посланец какой-то сверху, понимаете, такой смешной, драный и грязный посланец, который позволяет человеку прожить, ну, облегчает ему жизнь. Он то выступает в качестве музыкального инструмента, то выступает в качестве бочки для Диогена, в которой живет герой. То в качестве телевизора, который вдруг светиться начинает. То есть это универсальный такой друг и соратник, человек. Сейчас я вот буду делать фильм, в котором как бы Страдивари в шутку изобрел такой замечательный барабан и пустил его по жизни. И вот этот барабан, попадая в разные страны, он находит себе, и в разные эпохи находит себе героев каких-то и живет с ними. Сам герои погибают, их ресурсы исчерпываются жизненные, а барабан дальше катится, и как бы вся история у нас на глазах протекает, история человечества через призму вот этого барабана.
невозможно говорить о барабане и не сказать о джазе, где барабан не просто ритм, как в классической музыке, но действительно страсть. У микрофона Иван Юрченко, солист, ведущий исполнитель на ударных инструментах оркестра Олега Лундстрема.
Меня всегда тянула ритмическая сторона в музыке. Я как-то очень остро воспринимаю вот эти ощущения. Я пытался реализовать себя в спорте еще в школе. Это близко, потому что барабан – это тоже где-то спорт. Тоже нужно сыграть быстрее, нужно победить кого-то. И только когда я увидел, мне было, не знаю, может быть, лет 13-14, в кинотеатре «Барабанщика», это был замечательный музыкант, Яша Рудник. Просто какой-то кудесник, он заворожил меня. Там был в кинотеатре оркестр, и вот этот барабанщик был необычным, и он разговаривал на барабанах. Мне повезло, я стал играть с 15 лет профессионально, то есть, учась в школе, я носил с собой галстук в портфеле. После школы я шел в ресторан и играл с поляками. Легкий джаз. Потом, когда дирекция школы узнала, конечно, что я там бываю в ресторане, у меня был нагоняй. Но я победил родителей. Они не хотели, чтобы я занимался музыкой. Но в конце концов мне пришлось купить мне первые мои барабаны. Они были какие-то довоенные еще, польского производства. Только большой и малый. На большом барабане он был огромных размеров. Нарисован какой-то заяц красивый. Вы не поверите. Ну, во-первых, мы играли на барабанах без пластиков. Натягивались кожа на подобручник. И эта кожа хорошо звучало в нормальную погоду. Как только сырость, она теряла звук. Как только солнце, она натягивалась, как кастрюля. Но не я один так мучился. У меня всегда все получалось, что касалось техники. Я чудом заполучил школу через тетю, которая жила в Канаде. Там все время получали посылки в Западной Украине. Я получил школу замечательного американского барабанщика, лучшего в те годы и долгое время, на протяжении десятков лет, считался лучшим в мире, Джена Крупа. И поскольку я был молодой, с подвижными руками, ногами, с подвижными мышцами, я очень быстро овладел этой школой. И я видел, что никто, во всяком случае там у нас, этого не делает. Никто не умеет. И стали ходить смотреть, что же я там такое выкомариваю. А я там старался творить чудеса. Мне не очень важно было, какая музыка. Мне важно было дать дрозда, показать, как я там на этих барабанах эти барабаны разбиваю. Инструмент необычный, и многих людей он привлекает с разных сторон. И вообще барабанщики делятся, как бы, вот в моем понимании, на две категории. Это циркачи, фокусники, победители. Это такой дух боевой. Вот бойцы, вот он должен сыграть быстрее всех, он должен сыграть точнее всех, более ловкий, более подвижный. Это меня очень привлекло. И только потом, когда ты становишься старше, ты понимаешь, что не это главное в барабанах. Вот чувство времени, оно приходит в твою жизнь музыкантскую не сразу, когда ты понимаешь до конца, по-настоящему, что такое чувство времени. Это как зрение. Когда ты видишь вот до этого расстояния, вот 3 метра, а до того там метров 20, а вот здесь полметра. Вот точно так же и к тебе приходится во время твоих занятий какое-то ощущение времени. А ты чувствуешь, что вот именно здесь эта триоль не чуть быстрее, не чуть медленнее. много фестивалей, и мне приходилось встречаться с выдающимися музыкантами, и лучше всех, конечно, американцев. Вот я помню, на меня неизгладимое впечатление произвел Элвин Джонс. Это какой-то кудесник от барабанов. Знаете, мы в 1972 году приехали в Польшу и выступали на джазовом фестивале. Там играл один музыкант, который работал с Чеславом Неваном. Он играл настолько мощно, настолько убедительно, настолько точно и хлестко, энергично в силу своей молодости, что я сидел и думаю, да, вот так вот надо играть джаз. Вот только так. Он меня убедил. Я думал, как же сейчас бедный Рэй Гейнс выйдет? Боже, он же преподает в Беркли, профессор. Да что же он сможет сделать вот на фоне этого, ну, большого мастера? И когда эти намолотили, поразрывали всю эту аудиторию, свист стоял, стон от того, что так нравилось. Вышел и Рэй Гейнс со своей командой, посчитал тихонечко. И вдруг заиграл в 5 раз тише. Фух, вот так, оказывается, надо играть. То есть он тебя схватил вот за шиворот и заставил думать, это простой прием, но он убедил и меня, и всех. И после того, когда они тихо сыграли там каких-то 5-8 тактов, вдруг шквал аплодисментов в благодарность за то, что они вот такую вот музыку умеют играть. И вот после этого в перерыве я подошел к Элвин Джонсу, он стоял слегка выпившись с какой-то барышней, очень высокий, красивый черный музыкант, очень длинный, и длинные руки, я обратил внимание. Ему говорят, вот, говорит, советский барабанщик, он хорошо играет с биг-бендом. А мы тогда еще не очень привыкли к общению с американскими музыкантами. И вдруг Элвин Джонс говорит, Элвин, и я говорю, как хорошо играет и Маккульди, играл Сэддерли. Говорю, американские барабанщики, говорю, очень хорошо играют. И Рой Гейнс просто фантастически играл. Он на меня посмотрел и так, свысока немножко, говорит, приходи завтра, я играть буду. С таким подтекстом, что все, что до меня, это неинтересно. И на следующий день, когда они выступали, я сидел в зале не как его большой доброжелательный друг, а как-то так я воспринял, думаю, интересно, что же он будет делать. Его долго объявляли. Ну, а поскольку это была ключевая фигура в этот день в выступлении, его долго не были. Вышли все его музыканты. Либман, Гроссман аплодируют, а перед этим там нагнетали обстановку. Человек, опередивший свое время в барабанном искусстве там на 10 лет, там, изобревший свою систему эту триольную. И когда наконец-то объявили, мистер Элвин Джонс, такая пауза, и там свистят. И вдруг он показывается в каких-то голубых штанах, расклешенных, в белой майке, в каких-то звездах голубых. Красивый, высокий, стройный и пьяный. То есть я уверен, что он не был настолько пьян, насколько, но он так под хмельком шел. Потому что когда он заиграл, эта игра была не пьяного человека, а была безупречная игра, очень чёткая, хлесткая. Он просто, как настоящий артист, так сделал вид небольшой. Он сидел долго, перебирал, то палками начинал, он играл с залом, то щетками, начинать, не начинать там, и в зал аплодировал. И, наконец, когда они решились и заиграли, и он как бы замер с этими своими щетками, и вдруг начались какие-то всплески. И я забыл, что он, оказывается, говорил, что только Элвин Джонс умеет играть, а я его полюбил, то есть я готов был его носить на руках.
Играет великий барабанщик Элвин Джонс, квартет Джона Колтрейна. Передачу «Барабан и барабанщики» подготовила Тамара Леленкова.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». прибыли. Свобода с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. О козлах и козах. В энциклопедическом словаре мифов и легенд козлам и козам посвящены пространные статьи со ссылками на Библию, фольклор, языческие предания. Для тех, кто вырос в городе, коза – это прежде всего литературный персонаж. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, точат ножи булатные, хотят козла зарезать. В деревне козы – не литературные персонажи и не символы. «Чистоплотное животное», – говорит в передаче один поселянин, – «грязную воду они пить никогда не будут. А если ты даешь им корм какой-то, но ты руки не помыл, они отказываются есть». Хороший козлик был, но он как-то объедался все. В поле пойдешь, травой объестся. Пришлось раньше времени резать. О козлах и козах. Передача Маши Риховской. Выпуск «Поверх барьеров». Впервые в эфире 2 февраля 2001 года.
Появляется козел.
О козле и козе пойдет сегодня речь. В энциклопедиях мифов и легенд козлам и козам посвящены пространные статьи со ссылками на Библию, фольклор, языческие предания. Для тех, кто вырос в городе, коза – это прежде всего литературный персонаж. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, точат ножи булатные, хотят козла зарезать. О, безутешная Алёнушка, о, легкомысленный братец Иванушка! В деревне козы – не сказочные персонажи и не символы. В этой передаче о козлах и козах участвуют и горожане, и жители деревни.
Чистоплотное животное. Грязную воду они пить никогда не будут. А если ты даешь ей корм какой-то и руки не помыл, отказываются от корма, не будут его есть.
Хороший козлик был, но он как-то объедался все. В поле пойдешь, он трава объестся. Раздует его, пришлось раньше резать.
Смотрися, иди сюда.
До конца этого часа передача Маши Ряховской о козлах и козах. Об этих животных можно говорить, ссылаясь на Библию, на языческие предания, на фольклор. Но все же, прежде всего, коза – домашний скот.
У каждой козы свой характер, говорит Маргарита Романова, горожанка, а летом деревенская жительница.
Хитрая, вы знаете, она самая страшная была. Вся облезла, какая-то клоками у нее шерсть была. То есть она такая была невзрачная. Если раздаешь, допустим, корма, и все сразу ринулись есть, она в этот момент старается пролезть. А другая была белая в серых пятнышках. Она, наоборот, молока меньше всех давала. Она была самая полненькая, самая меланхоличная. Она в стаде всегда где-то самая последняя плетется. Всегда у нее какой-то томный взгляд. Или, может быть, мне казалось. В поле с ними гуляешь, вот все... Травку щипит, она грустит, стоит около тебя.
Козы опасные друг для друга, соперницы в любви.
Они все в разное время бывают в охоте, когда им нужен козел. Они орут с утра до ночи. Приходится ее держать дома отдельно в этот период, потому что она обязательно убежит вот под забором у козла. Одна поспокойнее покричит, позовет, пострадает у себя тихонечко в углу, а другая и доиться перестает, аппетит пропадает. Коза вот 3 дня в охоте бывает, откричит, и потом в поле ее пускаешь. А козел по всей деревне всех коз знает, всех слышит, и его обязательно надо дома держать. Иначе он просто здоровье потеряет и может умереть. Он когда только первый раз повязался козой, все, вонище от него страшное.
Пословица есть. В 7 бабах половина козьей души.
Как бабенки. Особенно старые козы всегда норовят молоденьких укусить.
Опишите козий характер.
Чистоплотное животное. Грязную воду они пить никогда не будут. А если ты даешь ей корм какой-то и руки не помыла, если отказываются от корма, не будут его есть.
Строптивость – основная черта козьего характера, считает сотрудник Института славяноведения Ольга Белова.
Очень хорошее определение. Это из сборника 17 века.
Если щепеток и стропотлив, то есть вот такой неуемный и строптивый, то таковы не человек, но коза.
Появляется козел.
У него модные длинные волосы, борода, на шее цепочка с множеством белков. Он в джинсах держит гитару.
Здравствуй, отдых!
Во-первых, я не козлик, а козел, а во-вторых, сидит в своей перводе, моих рабов не трогай. И за морковкой мой район.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской о козлах и козах.
Патрися, иди сюда. Вот она идет, видишь? И шагает она, видишь, как... Патрися, куда ты пошла? Не туда. Пойдем сюда.
Не могу коз резать, жду, когда они сами умрут. Они мне уже надоели, но зарезать я их не могу. До 10 лет они доживут, а там они сами, может быть, умрут. 5 часов самого хорошего времени мы посвящаем им. Так по Тамаркиной козе канава плачет. Старые да жилистые, ее не уварить. Ее только в канаву.
Мои козы, Яна Петровна, они уже как одна семья у них. Пойду я вперед. Они дожидаются там, все равно стоят, пока не придет Анна Петровна со своими козами.
Анна Петровна и Полина Ивановна возвращаются домой. А возле калитки бывший пастух Сизов.
Рано поросе я должен выгнать. А не поросе очень хорошо идет.
Кричи там, белка, белка, она все равно идет, куда ей хочется. Было обгрызено вот моей племенницы. Розы, так вот попробуй капусту, дай, они не очень едят. А запусти, говорит, козла в огород. Вот идем мимо ручья. А у соседей там гуси, они к воде к этой бегут, у гусей пить. Вот если хочешь с соседним поругаться, заведи, говорит, с козом. Не поругайся обязательно. Да, вообще не на женщину похоже, да. Баловный, ласку любит, капризный, нравный, да. Любит, чтобы за ими ухаживали.
Говорит Ольга Белова, автор статьи о козе в словаре «Славянские древности».
По поверьям украинцев, если козу покропить святой водой, она тут же подохнет. Почему у козы короткий хвост? Козы были очень непослушные, и черт никак не мог загнать их на пастбище. Он все время их дергал за хвосты, оторвал им эти хвосты, остались только маленькие хвостики. С козлиным хвостом связано еще одно интересное поверье. Оно бытует среди поляков о том, что вся сила козы в хвосте. Поэтому, чтобы унять ее вредный характер, нужно воткнуть ей в хвост иголку. По польским представлениям, как узнать, что женщина является ведьмой? В глазах у нее ты увидишь отражение козликов. То есть отражается у нее не то, на что она смотрит, а постоянно одна картинка. Там отражение козла. И мясо, и молоко козы могут выступать как довольно сильный оберег. Если корову сглазили, следовало смешать коровье молоко с козьим. Козьим молоком тушили пожар, возникший от молнии. Как известно, пожар, зажженный молнией, потушить водой невозможно. Человек одержим бесом. Во время такого припадка надо больному в рот положить кусочек козлятины. Как раз вот, наверное, по признаку подобия, как черт или ведьма не входит в тот хлев, где находится козел, так, может быть, и болезнь испугается.
В деревне знают. К козам Анна Петровна относится гораздо нежнее, чем к людям.
Маленькой, когда была Патрисия, я ее мыла. В шампуне намоешь, она же вся блестит, белая у нее шерсть. В парнике, где там было тепло совсем. Вытирала ее, у меня такая байковая большая тряпка. Наверное, я ее больше всех любила, что ли. Она была такая на низеньких ножках, какая-то неуклюжая. Я ее иногда носила на руках. Вот идем пасти, она такая маленькая, трава большая, у нее ножки заплетаются, я ее на руках носила. Для меня и Патрисия хороша, и Магда хороша. А Зорька, как ихняя мама, я ее уважаю. Магда, ей бывает не здоровится, холода боится, дождя боится. Я ее в дождь одеваю,
капюшончик ей надеваю и на спинку накидываю. Дождь пошел, она бежит скорее ко мне под зонт, а то и прям под подол. Только не говорят, а понимают все. Вот мы как-то на поле вот там гуляли. У меня были еще козлики. Два козлика. Один серенький, второй беленький. Беленький козлик от Магды, а серенький от Патриски. И они там до такой степени додрались, что вот бежит беленький козлик, весь вот трясется даже. И ни к кому он не подбежал, а подбежал к своей матери, к Магде. И она его так хорошо обласкивала. Все-таки они своих матерей знают. В этом году опять случай. Они играли два козлика, а там яма, и в яме была жидкая глина. И один как-то попал в эту жидкую глину. Зову, потом пошла посмотреть, а один козлик увяз в этой глине, а второй не уходит от него. Вот бегает по этой канаве, вокруг канавы, до тех пор, пока я его не вытащил.
Бывший пастух Сизов применял другие методы воспитания.
Козы, вот они капризны. Ну, правильно. Одним кормит, другим кормит, это пихает. Да я бы ей ни черта не дал, неделю жрать, и она бы меня все ела. Как тещу бьют, так и животное. Хорошая теща. Бьют, когда руки свободные и время свободное. Ну, так и корову надо бить, и козу тоже.
И вот передо мной маленький белый козленочек. Ему всего 6 месяцев, у него курчавый чубчик, а его женам по 10 лет, и они втрое больше его. Он боится микрофона и пытается убежать.
Когда он родится, это вот до своей зрелости, вот там 6 месяцев, они вот начинаются, да, взрослыми, гуляют с козами. Как отгуляют с козами, мы начинаем резать.
Полина Ивановна была поражена тем, как ее коза встретила своего новорожденного.
Я тебе сейчас белочкой сыночка покажу. И сама и бегу глядеть, как она будет встречать его. Она как мурагами об дом как двинет. Хороший козлик был. Но он как-то объедался все. В поле пойдешь, он трава объестся. Раздует его. Пришлось раньше резать. Был у меня еще Василек, козел хороший. Как увидит, где народ, и он туда бежал. Кто там на машине подъехал, он тут как тут. Стоит, глазеет. Там работали на ферме рабочие. Смотрят, отгоняют они его, а он туда. Видит, что народ, и он туда.
Обделенный родительской любовью, козлик и в своей семье не имеет уважения.
Козла и умываю, потому что он, когда к козочкам пристает, они могут ему и написать на мордочку. На мордочку ему написано, а какая-то желтая делается, я ей умываю.
Взял, зарезал. Обыкновенным ножом. Чем ты вот хлеб режешь, я могу ей этим зарезать. Если я с ножом в руке иду, то я дурак. Он может хватануть. Ну, а ножик обычно держишь в сапоге.
Мясо козла вонючее, и его отдают собаке. Чара, хочешь козлиного мяса? Ругают издавна и везде. Между тем, в тюремной среде это ругательство имеет вполне конкретное значение.
Задушил бы. Меня назови козлом. Ну хорошо, я пацана не трону. Ну назови ты меня взрослым, да я разорву. А слово это тюремное. Я гарантии даю. Так говорят только на свободе. Вот я вышел за изгородку оттуда, вылетел. Ты мне попробуй, скажи.
Скульптор Галина Одинокая из Сергиева Посада всегда лепила зверей.
Козу вообще можно взять и сделать натуралистично, да? Вот задача была другая. У нее существует как бы два профиля, ни одного фаса. Это дает возможность расписать ее так, когда объем уплощен, его уже расписать намного легче. Она у меня танцует. Одна у нее, скажем так, рука в бок, а вторая рука выставлена для танца. Поднятая горделиво голова с расписными рожками. Естественно, она красавица. На ней целая палитра декора. То есть, с одной стороны, она уплощена и расписана в нарядной одежде, а если мы ее повернем на другую сторону, не может быть коза без груди, естественно, да? То на другой стороне она уже иначе расписана. Тут у нее уже и бюст такой. Образ материнства, да. Она кормит не только своих козлят, она кормит еще и детей. Вдохновляла коза в сарафане, которая очень известная, персонаж Лубка. Она так тоже там руки в боки, очень независимая и в сарафане стоит.
Вы не думали лепить козла?
Мы часто рисовали в зоопарке. И вот в зоопарке в московском есть такое семейство винторогого козла. Козел с огромными рогами. Так вот, когда была какая-то опасность, там кто-то подошел к клетке, выстроилось семейство таким образом. Коза была впереди, защищающая своих детей. Дети были сзади ее, а позади всех стоял козел, позади своих собственных детей.
Продолжает Ольга Белова, сотрудник Института славяноведения.
Во второе воскресенье Великого Поста проходили массовые гуляния. Так вот, эти гуляния имели совершенно такой широкий масленичный размах с катаниями на лошадях, каруселями, кукольными представлениями, базаром на площади. Но центральным эпизодом этих гуляний было то, что в разгар описанного гуляния на площадь выводили козла с рогами, убранными разноцветными лентами, иногда с венком на голове. Этот обычай был организован в рекламных целях содержателями публичных домов. Таким образом, козел выступил в роли своеобразного пригласительного билета.
Моя трава, моя морковь, известна к ним моя любовь. Моя капуста, мой редис, терлин, помпон, терлин, помпон.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской о козлах и козах.
Надежда Левина много лет пела в опере «Волк и семеро козлят» Мариана Коваля в музыкальном театре Натальи Сац.
Волк поменял уже голос свой, запел маминым голосом, на что малыш выглянул в окошко, сверху увидел и запел: «Стойте, братцы, из окна лапа серая видна». Козлята начали его уговаривать. «Да нет, это мама, это же мама, ну голос-то мамин, это же просто мама испачкалась». И не послушались малыша.
Какими музыкальными средствами пользуется Мариан Коваль, изображая характер козленка?
Стаккато.
А характер мамы козы?
Кантиленная, широкая, русская мелодия.
А как при помощи движения и мимики вы изображали козленка?
Ну, если сложить ручки вот так вот. Это вроде копытца. Переменный скок-поскок. 2 часа скакать на сцене.
Именно скакать в прямом смысле. Это огромная физическая работа.
Вот первая ваша роль. Козленок, который всех задирает, дразнилка. И вторая ваша роль. Малыш, самый умный козленок. Разные характеры и разная хореография.
Нет, мы все парнокопытные, и поэтому характеристика движения одна и та же.
Исток, собственно говоря, всей этой истории мы находим в Торе.
Рассказывает профессор, декан филологического факультета Государственной еврейской академии имени Маймонида Михаил Членов.
И положит на обоих козлов жребий. Жребий один для Господа, а жребий другой к Азазелу. И приведет Арон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в грех очистительную жертву. Козел же, на которого вышел жребий к Азазелу, пусть поставлен будет живым перед Господом, чтобы совершить через него искупление для отправления его к Азазелу в пустыню. Отсюда идет знаменитое высказание «козел отпущения». Первосвященник вставал между этими двумя козлами, доставал из специальной коробочки две записки, на которой одно было написано имя Всевышнего, а на другое было написано «Азазель». Тому козлу, на которого вот выпадал жребий, быть отправленным к этому Азазелу, на него повязывалась красная лента. Жрец, проходя мимо шатров, его гнал на пропасть и дальше там скидывал вместе с этой красной лентой. Как говорит, значит, Талмуд, что в древние времена красная лента, пока козел летел в пропасть, становилась белой. Это был как бы признак того, что грехи были отпущены. Но последние, так сказать, значит, уже столетия, она продолжала оставаться красной, как бы указывая на то, что грехи эти исключительно велики. А возникает вопрос, кто такой это Азазел? В основе этого слова лежит, конечно, на мой взгляд, корень «эз», то есть «коза». Лежащий как бы на поверхности интерпретация о том, что Азазел – это демон пустыни. Козлообразные, по всей вероятности. И древние евреи также населяли вот эту самую пустыню, из которой как бы вроде они вышли, как бедуины, которые все-таки им как земледельческого народа была уже чужда, населяли вот такими козлообразными чертями. Видимо, отсюда это перетекает дальше уже в народное сознание Европы. Видимо, коза скорее египетское животное. Не случайно на самом деле в России то же самое коза ассоциировалось с Египтом. Мы знаем все прекрасно имя Исидор, означает дар Изида, и Сидорову козу. Второй образ, на самом деле, козы, наоборот, сугубо положительный. Знаменитая пасхальная песенка про одного козленка. Хат-гад-я, хат-гад-я, да забина баби трейзузей, хат-гад-я, хат-гад-я, ва ата шунра. Папа пошел на рынок и купил за две монетки козленка, потом пришла кошка, съела козленка, потом пришла собака, загрызла кошку, потом пришла палка и побила собаку, потом пришел огонь и сгорела в нем палка, потом пришла вода и залила огонь, корова выпила воду, резник зарезал корову, ангел смерти зарезал резника, но потом пришел Всевышний и поразил ангела смерти. Веата хакадош баруху, вешахата малахамаве, дешахат лишохет, дешахат латора, дешата лемая, дехава ленура, десара, дехутра, дехика, лехальба, денашар лешунра, деахла легадия, дезабина баби, трейзузей, хадгадия, хадгадия. Связывает здесь образ козы с Израилем. Коза действительно сопровождает вот еврея, по крайней мере, в Восточной Европе, как чуть ли не единственное, наверное, домашнее животное в еврейском местечковом быту. Редко держали евреи коров, не держали собак. Цигала – непременный персонаж идишской классики литературной. Шолом Алейхем, Менделе, Перец, вплоть до Перец Маркеша. Козочка все время присутствует. Присутствует в качестве постоянного робкого маленького спутника, маленького, робкого и несчастного местечкового еврея, такого Шолом Алейхемского героя, которому везде не везет.
Yeah.
весело пастушки, весело пастушки,
весело котенки, весело котенки.
Ну давайте, братцы, все с нами и смеяться.
Передачу о козлах и козах подготовила Маша Ряховская, режиссер Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы, обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол.
Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. She's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».